Наутро мы стояли на берегу, каждый с чашечкой кофе в руке и по щиколотку в волнах. Солнце только-только поднялось над островом позади нас, так что наши тени растянулись по ровной водной глади на мили. Илза с серьезным видом посмотрела на меня.
«Это самое прекрасное место на Земле, папа?»
«Нет, но ты молодая, и я не могу винить тебя за такой вывод. В моем списке самых прекрасных мест это номер 4, но первые 3 никому не под силу написать без ошибок». Илза улыбнулась поверх ободка чашки.
«Скажи мне».
«Если настаиваешь. Номер 1 — Мачу-Пикчу. Номер 2 — Марракеш. Номер 3 — Петроглиф National Monument.
Соответственно, найденный археологами город инков в Перу, город в Марокко и национальный парк в штате Нью-Мексико, США».
На секунду-две улыбка стала шире. Потом увяла, и дочь снова серьезно посмотрела на меня. Совсем как в ее далеком детстве, когда в 4 года она спросила меня, есть ли в жизни такое же волшебство, как в сказках. Я ответил «да», думая, разумеется, что это ложь. Теперь такой уверенностью я похвастаться не мог. Но воздух был теплый, наши голые ноги омывал залив, и я не хотел, чтобы Илзе причинили боль. Пусть и думал, что этого ей не избежать. Но каждый получает то, что заслужил, не так ли? Безусловно. Бах по носу, бах в глаз, бах ниже пояса. Ты падаешь, а рефери как раз ушел за хот-догом. И только те, кого любишь, могут эту боль множить и передавать. Боль — величайшая сила любви. Так говорит Уайерман.
«Что-то не так, милая?»
«Нет. Просто вновь думаю о том, как я рада, что приехала. Я представляла себе, что ты пропадаешь в доме для престарелых или в каком-нибудь ужасном полуразвалившемся баре на пляже, где по четвергам проводят конкурсы бюстов, кто лучше выглядит в мокрой майке. Наверное, слишком уж начиталась Карла Хайесена».
«Современный американский писатель. Специализируется в жанре ироничного детектива и триллера. Родился, вырос и живет во Флориде, где и разворачивается действие многих его романов».
«Здесь много таких мест, знаешь ли», — ответил я.
«А таких, как Дьюма?»
«Не знаю. Может, несколько». Но, судя по тому, что рассказывал мне Джек, не было даже 2-го такого места.
«Что ж, ты его заслужил. Время отдохнуть и излечиться. Если вот это...»
— она обвела рукой залив.
«Тебя не излечит, то уж не знаю, что сможет. Единственное...»
«М-да». Я взмахнул рукой, словно поймал что-то в воздухе 2 пальцами. «У любой семьи есть особый язык, который включает в себя и жесты. Мой жест ничего не сказал бы постороннему человеку, но Илза поняла и рассмеялась».
«Ну ладно, умник. Единственная надоедливая муха — звуки прилива. Я проснулась ночью и чуть не закричала, прежде чем поняла, что эта вода перемещает раковины. Я все поняла правильно? Пожалуйста, скажи, что так оно и есть».
«Ну, так оно и есть. А о чем ты подумала?» Она буквально содрогнулась.
«Первой пришла мысль, только не смейся, о скелетах на параде, о сотнях скелетов, марширующих вокруг дома».
У меня такая ассоциация никогда не возникала, но я понимал, о чем она говорит. «Я нахожу эти звуки успокаивающими». Она пожала плечами, сомневаясь.
«Ну, тогда ладно, каждому свое. Возвращаемся. Я могу поджарить яичницу, даже с перчиками и грибами».
«Предложение принято».
«После несчастного случая я ни разу не видела, чтобы ты так долго обходился без костыля».
«Я надеюсь, что к середине января смогу уходить по берегу на юг на 1/4 мили». Илза присвистнула.
«На 1/4 мили туда и обратно?»
Я покачал головой. «Нет-нет, только туда. Обратно собираюсь долететь. Как планер». И я поднял руку, показывая, как буду планировать. Илза фыркнула, повернулась, чтобы пойти к дому. Остановилась, потому что на юге что-то сверкнуло. Раз, другой. И на берегу темнели 2 точки.
«Люди!»
— Илза прикрыла глаза ладонью. «Мои соседи. На текущий момент мои единственные соседи. Так я во всяком случае думаю.
А ты с ними встречался?
Нет. Я знаю, что это мужчина и женщина в инвалидном кресле. Если не ошибаюсь, обычно она завтракает на берегу, а блестит под нос.
Тебе следует купить гольф-кар. Тогда сможешь подъехать к ним и поздороваться.
Со временем я собираюсь дойти до них и поздороваться. Никаких гольф-каров. Доктор Кеймен велел намечать цели. Вот я их и намечаю.
Папуля, когда речь идет о целях, тебе не нужны советы мозгоправа.
Илза вся смотрела на юг.
Из какого они дома? Того большого, что выглядит будто ранчо из вестерна?
Ну, я в этом почти уверен.
И больше здесь никто не живет?
Сейчас нет. Джек говорит, что некоторые дома арендуют в январе и феврале, но сейчас, полагаю, здесь только они и я. А остальная часть острова — сплошная ботаническая порнография. Озверевшие растения.
Господи, а почему?
Не имею ни малейшего понятия. Я собирался это выяснить. Ну, во всяком случае, собирался попытаться. Но пока все еще учусь твердо стоять на ногах. В прямом, а не в переносном смысле. Мы уже возвращались к дому.
«Почти пустой остров под солнцем», — прервала паузу Илза. «Что-то за этим кроется. Должно крыться. Ты согласен?»
«Да», — кивнул я. «Джек Контори предлагал навести справки, но я попросил его не беспокоиться. Подумал, что и сам могу это сделать». Я схватил костыль, вставил руку в две стальные скобы. Приятно, знаете ли, после того, как какое-то время проведешь на берегу без канатки. И захромал по уходящей к двери дорожке. Заметил, что иду один. Остановился, оглянулся. Илза смотрела на юг, прикрывая рукой глаза. «Идешь, милая?»
«Да».
На берегу снова что-то сверкнуло. Поднос для завтрака или кофейник.
«Может, они знают, в чем дело?»
Илза догнала меня. «Ну, возможно». Она указала на дорогу.
«А дорога? Куда она ведет?»
«Не знаю».
«Не хочешь проехать по ней после ланча и выяснить?»
«Ты готова пилотировать Шеви Малибу от Херца?»
«Конечно!»
Она уперлась руками в узкие бедра, притворно сплюнула и продолжила на южный манер, растягивая слова.
«Я буду вести машину, пока не упрусь в конец дороги!»
Двенадцать. Но мы близко не подобрались к концу Дьюма-Роуд. Во всяком случае, в тот день. Наш бросок на юг начался хорошо, но закончился хуже некуда. Отъезжая, мы оба прекрасно себя чувствовали. Я полежал час, выпил послеполуденную таблетку оксикантина. Дочь переоделась в шорты и топик и долго смеялась, когда я настоял на том, чтобы намазать ей нос цинковыми белилами.
«Клоун Бобо»,
— заявила Илза, глядя на себя в зеркало. Она пребывала в превосходном настроении. Я же после несчастного случая никогда еще так не радовался жизни. Поэтому произошедшее с нами в тот день стало полнейшей неожиданностью. Илза во всем винила ланч, может, майонез в салате с тунцом. И я с ней не спорил, но не думаю, что причина крылась в испортившемся майонезе. Скорее, в дурном заклятии. Дорога была узкой, в ухабах и выбоинах. И пока не нырнула в густые джунгли, занимавшие большую часть острова, ее то и дело перегораживали дюны из песка цвета кости, которые ветром нанесло с берега. Арендованный Шеви играючи перепрыгивал через большинство из них, но когда дорога свернула чуть ближе к воде, перед самой гасиендой, которую Уайерман называл «Паласио де Ассасинус»
— «Дворец убийц», испанский.
Наносы стали выше и толще, так что колеса уже увязали в них, а не перепрыгивали. Но Илза училась водить автомобиль в снежной стране, поэтому управлялась без жалоб и комментариев. Дома между розовой громадой и дворцом построили в стиле, который я называл флоридский пастельно-отвратительный. Все окна были закрыты ставнями, большинство подъездных дорожек перегорожено воротами. В одном доме ворота заменяли козлы для пилки дров в количестве 2 штук с выцветшим предупреждением «Злые собаки, злые собаки». За домом со злыми собаками начинался участок, на котором высилась гасиенда. Его огораживала 10-футовая оштукатуренная стена с оранжевой черепицей поверху. Куда больше такой же черепицы, крыша гасиенды, с косыми углами оранжевела на фоне бездонного синего неба.
«Кучерява!» —
воскликнула Илза, должно быть, позаимствовала у своего баптистского бойфренда.
«Прям-таки поместье в Беверли-Хиллз».
Стена тянулась вдоль дороги как минимум 80 ярдов. Мы не увидели ни единого щита с надписью «Посторонним вход воспрещен». Размерами она однозначно выражала отношение владельца участка к камевоежорам и мормонским проповедникам. В середине стены находились железные ворота. Их половинки были приоткрыты, а между ними сидела... «Это она!» — пробормотал я. «Женщина с берега! Срань господня! Да это же невеста крестного отца!»
«Папуля!» —
Илза рассмеялась, шокированная моими словами. В инвалидном кресле сидела глубокая старуха, лет 85, а то и старше. На хромированных подставках для ног стояли огромные голубые кеды «Конверс». Хотя температура воздуха чуть не дотягивала до 25 градусов, женщина была в спортивном костюме. В одной шишковатой руке дымилась сигарета. Соломенную шляпу я видел во время прогулок по берегу, но не представлял себе, какая она огромная. Не шляпа, а потрепанная сомбреро. И сходство с Марлоном Брандо в конце фильма «Крестный отец», когда он играл с внуком в саду, не вызывало ни малейших сомнений. Что-то лежало у нее на коленях, вроде бы не пистолет. Илза и я помахали ей рукой. Какие-то мгновения она сидела, не шевелясь, потом подняла одну руку в индейском приветствии, и рот ее растянулся в лучезарной и практически беззубой улыбке. Тысячи морщинок, избороздивших лицо, превратили старуху в добрую колдунью. Я даже мельком не взглянул на дом у нее за спиной. Мне хватило ее неожиданного появления, модной синей обувки, множества морщинок и...
«Папуля, это был пистолет?»
Илза широко раскрытыми глазами смотрела в зеркало заднего вида.
«У этой старухи на коленях лежал пистолет?»
Автомобиль сносил из дороги, и я понял, что велик шанс чиркнуть бортом по оштукатуренной стене, поэтому взялся за руль и чуть подкорректировал курс. «Думаю, да. Или вроде того. Не отвлекайся, милая, дорога-то не очень». Теперь она вновь смотрела вперед. Мы ехали, залитые ярким солнечным светом, который, правда, померк, едва мы миновали забор.
«Что значит «вроде того»?»
«Эта штуковина выглядела, ну, не знаю, как пистолет-арбалет или что-то такое. Может, она отстреливает из него змей».
«Слава богу, она улыбнулась», — добавила Илза. «И улыбка у нее хорошая, правда?»
Я кивнул. «Это точно». Гасиенда замыкала ряд домов, построенных на северной, очищенной от джунглей оконечности Дьюма-Ки. За гасиендой дорога отвернула от берега, и листва сомкнулась вокруг нее. Такую перемену я нашел поначалу интересной, потом внушающей благоговейный страх, и, наконец, она вызвала у меня приступ клаустрофобии. Зеленые стены поднимались на высоту 12 футов, темно-красные потеки на круглых листьях выглядели как засохшая кровь.
«Что это за растение, папуля?»
«Морской виноград. А вот это, зеленый с желтыми цветами, виделия, растет везде. А это рододендрон. Деревья в основном, думаю, карибские сосны, хотя...» Илза сбросила скорость до черепашьей и указала налево, наклонившись к ветровому стеклу.
«А там какие-то пальмы. И посмотри, впереди...»
Дорога по-прежнему уходила вглубь острова, и стволы деревьев, которые росли по обе ее стороны, напоминали переплетение скрученных серых веревок. Корни вспучивали гудрон. Пока мы еще могли проехать, но через несколько лет дорога наверняка станет непроходимой для обычного автомобиля. Фикус — душитель.
Растение, поселяющееся на других растениях, но не являющееся паразитом, потому что пускает корни в землю. Оплетает ствол материнского дерева своими стволами, действительно похожими на скрученные веревки.
Милое название, прямиком от Альфреда Хичкока. Они всегда так растут?
Не знаю.
Илза осторожно переехала испорченную корнями полосу дороги, и мы поползли дальше, на скорости, не превышающей 4 мили в час. Среди густых зарослей морского винограда и рододендронов изредка проглядывали фикусы-душители. Дорогу окутывал густой сумрак. Мы ничего не могли разглядеть ни впереди, ни по бокам. Небо исчезло, если не считать редкого синего пятнышка или падающего на дорогу лучика. И мы видели пробивающиеся через трещины в гудроне пучки меч травы и жесткие, словно вощеные, стебли лиродревесника. Начала зудеть рука, правая. Машинально я потянулся, чтобы почесать ее, но, как и обычно, почесал только ребра, прикосновение к которым все еще вызывало боль. Одновременно зуд появился и в левой половине головы. Почесать голову я мог, что и сделал.
«Папуля?»
«Все хорошо. А чего ты остановилась?»
«Потому что мне не очень-то хорошо».
И тут я заметил, как переменилось ее лицо. Стало почти таким же белым, как цинковые белила на носу.
«Илзе, что такое?»
«Ой, желудок. У меня появляются серьезные вопросы к салату с тунцом, который я съела на ланч».
Она кисло улыбнулась.
«И еще я думаю, каким образом мне удастся вывести нас отсюда?»
Она задала хороший вопрос. Заросли морского винограда надвинулись с боков, а кроны пальм, закрывавшие небо, опустились ниже. Я вдруг ощутил запах окружающих нас джунглей, липкий аромат, который, казалось, оживал в горле. И почему нет? Его источали живые растения. Они поджимали нас с обеих сторон и сверху.
«Папа!»
Зуд усилился. Он казался мне красным, а вонь в носу и в горле — зеленой. Такой зуд возникает, если ты залипаешь в долине, залипаешь в малине.
«Папуля, ты извини, но я чувствую, что меня сейчас вырвет».
«Не в долине и не в малине. Мы сидели в машине. Илза открыла дверцу машины, высунулась наружу, держась за руль одной рукой, а потом я услышал, как ее вывернуло». Красная пелена перед правым глазом спала, и я подумал, я могу это сделать. Я могу это сделать. Я просто должен взять себя в руки. Я открыл свою дверцу. Для этого пришлось дотянуться до ручки левой рукой и выбрался на дорогу. Выбираясь, я крепко держался за верх дверцы, чтобы не рухнуть в полный рост, лицом вниз, на заросли морского винограда и переплетенные ветви баньяна с наполовину вылезшими из земли корнями. Я ощущал зуд во всем теле. Листья и ветки находились так близко от борта автомобиля, что цепляли меня, пока я продвигался к переднему бамперу. Половина того, что я видел перед собой — красное. Казалось кроваво-алой. Я почувствовал, мог бы в этом поклясться, как запястье правой руки задело о шершавый ствол сосны. Подумал, я могу это сделать. Я должен это сделать. Услышав, как Илза выворачивает вновь. Я понимал, что на узкой дороге гораздо жарче, чем должно быть, даже с зеленой крышей над головой. Мне хватило здравомыслия, чтобы задаться вопросом, о чем мы, собственно, думали, отправляясь в поездку по этой дороге. Но, разумеется, тогда эта авантюра воспринималась веселой проказой.